В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Сухуми, Эцхинвале, 20:00. В Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Несколько сравнительно честных способов обмануть на выборах. Исследование организации «Справедливые выборы».
Мы запросили необходимую информацию из всех муниципалитетов и зафиксировали 38 случаев изменения бюджетов. Было увеличено финансирование некоторых инфраструктурных и социальных проектов.
День первой медицинской помощи. Как это делается в Абхазии?
Все прекрасно знаете, что у нас очень много ДТП, помимо ДТП разного рода, техногенные катастрофы. Люди пострадавшие, им если оказана нужная, правильная помощь, то это успех.
Милицейский бунт. Где и как найдут себе новые применения полсотни уволившихся сотрудников Юго-Осетинского МВД.
Поводом для бунта стало назначение на должность заместителя начальника криминальной милиции Вадима Мамьева. Якобы после этого 50 сотрудников этой структуры подали рапорты об отставке.
Это все, а также о кандидате в грузинские генеральные аудиторы из Европы, про устройство мясного рынка Грузии, итоги абхазской недели, про готовность номер один Михаила Саакашвили прорваться в воскресенье в Украину, рубрика «Гость недели» и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Нана Плиева.
Более 30 человек погибли при землетрясении в Мексике. Минобороны России заявила, что в Сирии убит министр войны ИГИЛ Гулмурат Халимов. Суд оставил в силе ограничения на иммиграционный указ Трампа. Более 30 человек погибли в результате землетрясения 7 сентября вечером на южном побережье Мексики. Об этом сообщает агентство Reuters. Зафиксировано небольшое цунами, есть разрушения. Без электричества остались почти 2 миллиона человек. Спасатели ведут поисковые работы под завалами. Магнитуда подземных толчков превысила 8 баллов. Их ощутили почти 50 миллионов человек. Президент Мексики Пеня Нието заявил, что это самое сильное землетрясение в стране за почти 100 лет. Министерство обороны России заявила об убийстве в Сирии военного руководителя террористической группировки «Исламское государство» Гулмурата Халимова, передает Интерфакс. По информации Минобороны, Халимов и несколько высокопоставленных полевых командиров ИГИЛ находились в подземном помещении в районе города Дейр-Зор, который сейчас идут бои между сирийской армией и джихадистами. Российские военные утверждают, что по позициям ИГИЛ был нанесен авиаудар, в результате которого погибли около 40 членов группировки, в том числе Халимов. Независимых источников, подтверждающих гибель командиров ИГИЛ, нет. Работа над новой резолюцией Совета Безопасности ООН по миротворцам в Донбассе сейчас ведется, и пока рано говорить о том, какую форму она примет. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Франции Жан-Ивом де Ледрианом.
Эта инициатива связана исключительно с целью добиться строгого выполнения минских договоренностей. Именно строгое выполнение этих договоренностей, как сказал Жан-Ив, является нашей общей целью.
Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что контакты по линии помощников лидеров стран нормандского формата состоятся в ближайшее время.
Идет работа по согласованию так называемой дорожной карты, которая будет предполагать шаг по укреплению безопасности, шаг по продвижению политических реформ в соответствии с Минским комплексом мер. И эта дорожная карта давно обсуждается. В ближайшие дни состоится еще один контакт на уровне помощников руководителей нормандского формата. Надеюсь, будет достигнут прогресс.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что готов обсуждать отправку миротворцев в ООН на восток Украины для обеспечения режима прекращения огня. Путин сказал, что поручил Министерству иностранных дел страны подготовить для рассмотрения в Совбезе ООН проект резолюции о размещении миротворцев на линии разграничения сторон конфликта в Донбассе. Президент Украины Петр Порошенко отметил, что размещение миротворцев ООН в Донбассе станет прорывом в урегулировании конфликта на востоке Украины. При этом Порошенко подчеркнул, что Киев не согласен с позицией позиции российского президента Путина, который считает, что миротворцы ООН нужны лишь для охраны наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения. По словам Порошенко, полноценный миротворческий контингент должен присутствовать во всех неподконтрольных Киеву районах Донбасса, в том числе на украино-российской границе. В нем не может быть представителей России, подчеркнул украинский президент.
Эхо Кавказа. Новости.
Апелляционный суд в США оставил в силе ограничения на иммиграционный указ президента Дональда Трампа. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда. В конце июня Верховный суд в США утвердил запрет на въезд в США гражданам Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена на 90 дней, если у них нет американской визы или вида на жительство. Исключения предусматривались только для тех, у кого в США проживают ближайшие родственники, родители, дети, родные братья или сестры, которые являются гражданами страны. Суд также освободил от действия указа бабушек и дедушек, теть, дядь, двоюродных братьев и сестер, племянников и племянниц граждан США. В начале марта президент США Дональд Трамп подписал новый иммиграционный указ, который на 90 дней запретил въезд для граждан некоторых стран, где проживают преимущественно мусульмане. Документ был заблокирован судами как дискриминационный. 26 июня Верховный суд США частично восстановил действие указа. США не хотят обмениваться контрмерами с Россией. Об этом заявила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт. По ее словам, у России и США есть много сфер для сотрудничества, в том числе по урегулированию конфликта в Сирии. Нойерт заявила, что Вашингтон не хочет продолжения дипломатического око за око в отношениях с Москвой. Отвечая на вопрос журналиста, может ли Москва пойти на дальнейшее сокращение американских дипломатов в России, Нойерт сказал, что не хочет спекулировать на каких-либо потенциальных действиях России. Представитель Госдепа также подтвердила, что посольство США в Москве возобновило прием заявок на выдачу виз, приостановление приостановленных ранее в связи с сокращением числа сотрудников дипмиссии. Следственные органы Чечни подтвердили смерть местного жителя Исмаила Бергаева, имя которого значится в опубликованном новой газете «Списки людей», предположительно казненных без суда зимой 2016-2017 годов. Об этом сообщает правозащитный центр «Мемориал». В ответе ведомства утверждается, что Бергаев скончался в больнице 20 декабря, через три дня после нападения на полицейских в Грозном. В конце июля новая газета опубликовала ксерокопию документов о задержании десятков человек в Чечне зимой 2016-2017 годов. По данным издания, в январе 27 из них были казнены без суда. Родственников убитых заставили подписать признание в том, что пропавшие люди уехали воевать в Сирию. Власти Чечни заявляют, что сообщения новой газеты не соответствуют действительности.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. С опозданием в полтора месяца сегодня стало известно имя будущего генерального аудитора Грузии. В этом качестве спикер парламента Ираклий Кабахидзе представил Ираклия Меквабишвили, пока значившегося старшим банкиром Европейского банка реконструкции и развития. Срок полномочий бывшего главного аудитора истек еще 23 июля. Тогда же гражданский сектор предостерег правящую силу «Грузинская мечта» не назначать на пост своего человека. Чьим человеком окажется названный кандидат, выясняла Мзия Парисишвили.
В самом лучшем свете представлял сегодня спикер парламента Иракли Кубахидзе своего тезку Ираклия Меквабишвили. Правящая сила намерена доверить ему руководство государственной службой аудита. Нынешняя служебная позиция Меквабишвили многих впечатлила. Он старший банкир Европейского банка реконструкции и развития. Держался он скромно, был краток и сказал то, чего от него ждут и хотели услышать.
Мой опыт, приобретенный в ходе 25-летней деятельности в финансовом и в банковском секторе, будет направлен на то, чтобы вывести службу аудита на новый качественный уровень. Служба станет более эффективной, гибкой, более прозрачной и независимой.
Имя нового будущего генерального аудитора ждали еще с 23 июля. Именно в тот день истек пятилетний срок полномочия предыдущего Лаши Тордия. Память о себе он оставил небольшую, но яркую. Его приход в службу аудита совпал с появлением на политическом небосклоне грузинской мечты. Служба госаудита стала одним из главных орудий борьбы с ней Михаила Саакашвили. В ход пошли обвинения о незадекларированных доходах, незаконных пожертвованиях и так далее. После смены власти главный аудитор особо не выделялся, но тронуть его правящая сила, грузинская мечта, несмотря на обиды, не смогла. Институт твердо защищен Конституцией, а напоследок Лаша Тордия успел помахать и кулаками. В мае в одном из ночных баров в Тбилиси он подрался с бывшим главным прокурором Атаром Парсхаладзе и оказался в больнице с сотрясением мозга. Аудитор инцидент назвал нападением, связанным с его профессиональной деятельностью. В то время ведомство Тордия изучало материалы, связанные с вероятной коррупционной сделкой между строительной компанией бывшего главного прокурора и мэрией Тбилиси и его главой Давидом Нормания. Последнему, кстати, пророчили должность главного аудитора. Подозрение о том, что грузинская мечта подыскивает замену Тордия в своих рядах, усилилась в связи с тем, что власть не стала спешить с именем нового кандидата. Это побудило 10 НПО 28 июля обратиться к власти с призывом отказаться от практики назначения на пост главного аудитора, лояльного к правящей силе человека. С учетом всего этого, имя представленного сегодня обществу кандидата удовлетворило даже ярого противника власти, лидера фракции нацдвижения Романа Гуцериидзе.
Приятно удивлены кандидатурой человека, работающего в банковском секторе и, кажется, 8 лет в грузинском представительстве Европейского банка реконструкции и развития, обнадеживает. Тем не менее, главным остается то, насколько он будет независимым, принципиальным и не поддастся давлению правительства.
Свое позитивное отношение националы решили выразить так. При утверждении кандидатуры Меквабишвили в парламенте они не проголосуют «за», но и не выступят против. О важности независимости главного аудитора, особенно в преддверии выборов, говорят и в профильных НПО. Служба аудита должна следить за целесообразным расходованием госбюджета и использованием административных ресурсов, говорит директор программ Института свободы развития информации Леван Авалишвили.
На протяжении многих лет проблемой является то, что служба госаудита не всегда была активной, не обращала внимания на вопросы, которые остро обсуждались в обществе и в гражданском секторе. Служба – важнейший институт контроля, и потому так важно, чтобы руководитель ведомства не был аффилирован с какой-нибудь партией или правящей силой.
Леван Авалишвили считает, что назначение на пост госаудита старшего банкира EBRD будет позитивно оценен и в международных финансовых организациях, от кредитов, грантов и дотаций, которых Грузии не обойтись. О самом кандидате Иракли Меквабишвили, кроме сегодняшних сухих данных, обществу мало что известно. Многие наблюдатели, как и заинтересованные лица, чтобы его лучше узнать, ждут 20 сентября, когда на парламентской сессии намечено утверждение его кандидатуры. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Несколько сравнительно честных способов обмануть на выборах. НПО «Справедливые выборы» провело мониторинг предвыборной ситуации в Грузии и выявило, конечно, ряд нарушений. Речь в основном о законных, но подозрительных действиях представителей местных самоуправлений и властей. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Предвыборный период проходит в достаточно спокойной обстановке, заявляют представители НПО «Справедливые выборы». Было зафиксировано 2 случая физического противостояния между активистами разных партий, столько же фактов давления и угроз в адрес разных кандидатов. Однако подобные случаи единичные и не носят масштабный характер, утверждает директор НПО «Справедливые выборы» Михаил Бенидзе. Между тем, большое подозрение у неправительственного сектора вызывает именно законная активность представителей органов местных самоуправлений, говорит Бенидзе. Мы запросили необходимую информацию из всех муниципалитетов и зафиксировали 38 случаев изменения бюджетов. Было увеличено финансирование некоторых инфраструктурных и социальных проектов. Спланированы же они были так, что основная активность по данным проектам ведется именно в предвыборный период. В Грузии запрещено начинать новые программы с момента начала предвыборной гонки. Также запрещено вносить какие-либо изменения в бюджет. Однако в последние годы в органах самоуправления стали использовать такие методы. Меняют бюджет заранее и финансируют разные социальные программы. Это можно расценить как попытку использования административного ресурса. Не меньше вопросов у представителей НПО «Справедливые выборы» вызывает и метод укомплектования районных избирательных комиссий. В некоторых окруженных комиссиях процесс принятия решений проходил непрозрачно. Не было понятно, по каким принципам были выбраны те или иные члены районных комиссий. В отдельных случаях возникало впечатление, что решение было заранее согласовано. Мнения некоторых независимых членов часто совпадали с мнениями представителей грузинской мечты. Кроме того, во многих случаях представители окруженных комиссий избирали в члены районных комиссий тех людей, которые еще во время прошлых выборов были привлечены к дисциплинарной ответственности. Говорит Михаил Бенидзе. Особого внимания заслуживает и тема распространения дезинформации в адрес оппозиционных кандидатов в мэры Тбилиси в социальных сетях, отмечено в исследовании НПО. К примеру, пост, в котором неизвестные пользователи утверждали, что Алеко Элисашвили планирует перекрасить разные здания в столице в цвета радуги, или фейковая новость о том, что Элена Хоштария снимает свою кандидатуру на выборах. Более того, недоброжелатели оплачивали эти посты для того, чтобы их просмотрело максимальное количество людей. То, что в последнее время подобные методы борьбы с оппонентами стали частым явлением в Грузии, утверждает и координатор программ грузинского филиала Transparency International Леван Натрошвили. Можно сказать, что по сравнению с прошлыми годами подобные кампании стали чаще организовывать. Причем бороться с этим очень сложно, поскольку определить, кто занимается этим и какие финансы тратить на это, практически невозможно. Нам уже заявляли в государственной службе аудита, что не могут идентифицировать тех людей, кто платит за подобные посты. В итоге борьба с подобной дезинформацией – дело самих кандидатов. Сложно говорить и о том, насколько это может повлиять на мнение голосующих, продолжил Леван Натрошвили. Однако менее информированные избиратели наверняка станут жертвами дезинформации. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Гость недели.
Гость недели. В середине октября в Женеве состоится очередной раунд международных дискуссий по вопросам безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Переговоры пройдут в формате двух рабочих групп. Первая по вопросам безопасности, вторая по гуманитарным вопросам. На обсуждение второй рабочей группы дискуссий абхазская сторона намерена вынести вопросы региональной экологической безопасности, охраны культурного наследия и абхазского архива. Замминистра иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Кан Таня в рубрике «Гость недели» рассказал нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской, в каком ключе эти вопросы хотели бы обсуждать абхазские представители.
Была информация о том, что вы встретились с политическим советником спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу Томом Триером.
Да.
В ходе встречи обсуждалась повестка для предстоящих женевских дискуссий. В частности, речь шла об экологической безопасности. Угу. Стояли вопросы культурного наследия и архивных материалов и технической документации. Конкретизируйте немножко, расскажите, в каком именно аспекте обсуждались эти вопросы. Если можно, конкретизируйте, о каких именно угрозах идет речь.
Да, у нас в данный момент 4 угрозы экологические. Это и угроза национальной безопасности, и безопасности граждан наших, их здоровью. Первая угроза и самая, наверное, опасная, это вот мраморный клоп, которого в народе называют клоп-вонючка. По предварительным данным, вот сегодня у меня была встреча с представителями организации ACF, это движение против голода. Приехали эксперты из Италии, которые борются уже на протяжении 17 лет с этим мраморным клопом и не могут никак его побороть.
А да. В чем его опасность?
Его опасность в том, что он ест все, что имеет листья. С одного типа овощей может перейти на другой. Сейчас он поедает орех. После орехов есть предположение, что этот клоп может и на мандарины перейти. А без мандарин это уже совсем сложно экономике будет. А после мандарин и на помидоры без проблем он может перейти. И уже, говорят, были случаи, где-то съел. Речь здесь идет уже о продовольственной безопасности. По подсчетам вот этой международной организации ACF, около 80% территории Абхазии уже заражено вот этим вот мраморным клопом. Он присутствует практически во всех районах Абхазии. Самая большая популяция в Сухумском и в Галском районах.
Кан, откуда к нам попал этот мраморный клоп?
по своему виду, так как говорят эксперты, этот клоп из Америки. Но мог попасть он сюда через Европу. Это же не только абхазская проблема, это региональная проблема. Этот клоп уже давным-давно в Грузии, он и в России где-то, вот уже в Сочи, у побережья.
Он туда попал с нашей территории?
Не с нашей. К нам он сюда попал, скорее всего, во время вот Олимпиады, так как предположительно. Но это только одна из угроз. Вторая угроза у нас, как вы знаете, это вот бабочка, огневка, которая съела большую часть самшита нашего колхидского. Около 15 тысяч гектаров у нас было лесов, осталось около 4500. Это предварительные подсчеты. У нас появилась новая угроза, это пальмовый долгоносик. На прошлой неделе мы встречались с Романом Саидовичем Дбар и с международным экспертом из Всемирной продовольственной организации ООНовской. По их данным, этот долгоносик уже подходит к Гагре. Он сейчас где-то в районе Цандрыпша. Съедает пальмы изнутри и практически полностью их убивает. Пальма после этого не живет. У нас около 10 тысяч пальм по побережью Абхазии. В случае проникновения этого долгоносика дальше Гагры, по подсчетам, за несколько лет мы потеряем все наши пальмы. А это кардинально изменит наш пейзаж, ландшафт вообще Абхазии и привлекательность, соответственно, курортную тоже. Это вот третья такая экологическая угроза. И четвертая, совсем недавняя, это нодулярный дерматит, заражение крупного рогатого скота. Оно пока совсем в нескольких случаях, но ветеринары уже бьют тревогу, сообщают нам о том, что если не закупить вовремя вакцины, самые лучшие вакцины на данный момент в Турции, но их нужно закупать и лечить животных, а в обратном случае животные не смогут размножаться, и мясо будет не то, и не совсем как бы пригодное для еды. У нас пока не переросло в эпидемию, но сейчас будут вестись крупномасштабные исследования при помощи международных экспертов.
Какие задачи перед вами стоят вот в решении этих проблем?
Привлечь международную помощь, международных экспертов, которые бы подсказали нам самый эффективный путь борьбы с клопом и с другими паразитами. Потому что это, опять-таки, не абхазская проблема, это региональная проблема. Точно такие же проблемы и в Грузии, и в Турции, и в России, на Черноморском побережье. Мы постараемся привлечь сюда экспертов, ну и финансовую помощь, наверное, тоже, посредством женевских дискуссий.
Вопросы культурного наследия, архивных материалов,
да,
и технической документации.
Да.
Если можно, поясните, о чем тут будет идти речь?
Несколько наших храмов являются культурным наследием всего человечества. Не только Абхазия, это алыхнинские и бедийские храмы в плачевном состоянии и требуют незамедлительной интервенции экспертов, реставраторов. Поэтому мы обратились к международному сообществу с просьбой привлечь финансовые ресурсы и экспертов с тем, чтобы они посодействовали нам в восстановлении наших архитектурных памятников. И к нашему большому сожалению, эту тему политизировали. Сейчас ведутся переговоры с тем, чтобы этот политический оттенок убрать, вывести этот вопрос на сугубо технический уровень и найти достаточное финансирование для того, чтобы действительно сохранить эти памятники.
У нас в Абхазии много памятников истории,
очень
архитектуры.
Много, да.
Почему были выбраны именно два этих храма?
Все-таки вот и Лыхнинский, и Бедийский храмы с точки зрения именно и архитектуры, и ценности, не только для Абхазии, но и для всего мира, они бы привлекли больше внимания к себе, да, и плюс их состояние действительно плачевное. В Лыхнинском храме из-за того, что крыша начала протекать, фрески уникальные, они намокли. Потом, когда поставили вот эту вот импровизированную крышу, это все подсохло, и эти фрески набухли. И они, их сейчас, если пальцем тронуть, они просто сыпятся.
Что с архивом и что с технической документацией?
Большинство наших архивов сгорело во время войны. Большая часть архивов до сих пор хранится в Грузии. Это все было вывезено. В советское время какие-то архивы посылались в Грузию, нам оставались копии. И мы стараемся добиться того, чтобы нам какую-то часть наших важных архивов вернули.
А какая это часть архива?
У нас огромный список архива, который нужно вернуть. И вот у нас идут переговоры как раз-таки очень сложные. Наши грузинские соседи не совсем идут навстречу в этом вопросе, чрезмерно его политизируют. Кстати, передали нам на 34-м раунде, если я не ошибаюсь, 19 гигабайт оцифрованных архивов. Там были видео с Нестором Лакобот, архивы времен русско-турецкой войны, русско-кавказской войны, времен Российской империи, связанные как раз-таки с не совсем благими историческими событиями для Абхазии. И, конечно же, это все несло такой политический окрас, все равно. И вот мы пытаемся деполитизировать эту тему и добиться тех архивов, которые нам нужны. А это градостроительные планы, схемы канализации, труб, городов и районов, пенсионные книжки и так далее. То есть практические технические документы, которые нужны для повседневной жизни людей. Вот сегодня многим нашим гражданам, которым нужно оформить российскую пенсию, а они работали с советской пенсионной книжкой, они не могут восстановить свои десятилетия службы или работы.
А зачем они это держат? Почему они не отдают?
Ну, это хороший вопрос. Это все-таки государственный для них архив. Тоже свои процедуры, кому отдавать, как отдавать, в каком виде и так далее. Все переводится в политику, опять-таки, и это становится уже предметом торга политического.
А что они хотят взамен?
В том-то и дело, что нам нечего им дать взамен, потому что все-таки не мы сжигали их архив, а они наш. Что является преступлением против целой истории народа, целого народа. Пытаемся деполитизировать этот вопрос, все-таки вернуть важные для нас документы.
Гостем недели был замминистра иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Кантания. С ним беседовала Елена Заводская.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
В Скинвале обсуждает просочившуюся в социальные сети информацию о массовом увольнении сотрудников криминальной милиции в знак протеста против назначения заместителем начальника Вадима Мамеева. Сообщается, что рапорты об отставке написали 50 силовиков. В МВД самопровозглашенной республики ситуацию не комментируют. По неофициальной информации, с недовольными ведутся переговоры. Ирина Келихсаева о том, что известно к этому часу.
Тайный бунт сотрудников МВД связывают с новым кадровым назначением в Министерстве внутренних дел. Обсуждение инцидента началось еще позавчера в социальных сетях. Спустя два дня официальные представители силового ведомства предпочитают молчать и не делать никаких комментариев. Представитель пресс-службы МВД, к которому я обратилась сегодня с вопросом, сначала сделал вид, что не в курсе событий, затем вежливо переадресовал меня своему начальнику. Хотя то, что в МВД пытаются сделать темной, закрытой для обсуждения темой, тайной в югоостинском обществе не является. Источником информации в социальной сети Facebook стала Таира Гаглоева, которая во время президентских и парламентских выборов позиционировала себя как пресс-секретарь, человек по связям с общественностью Народной партии и является членом Центральной избирательной комиссии Южной Осетии. По этому опубликованному посту о недовольстве сотрудников управления по борьбе с наркотиками УБНОН и уголовного розыска УУР поверили сразу. Тем более, что Народной партии всегда симпатизировали большое количество местных силовиков. Поводом для бунта стало назначение на должность заместителя начальника криминальной милиции Вадима Мамьева. Якобы после этого 50 сотрудников этой структуры подали рапорты об отставке и приняли решение не выходить на работу. По некоторой информации, среди тех, кто написал заявление, были опытные, имеющие за плечами не один год работы в силовых структурах милиционеры. У пользователей социальной сети сразу же возникли вопросы, в чем причина острого недоверия к Вадиму Мамьеву и что станет с опытными силовиками после добровольного увольнения. Одним из комментаторов новости о массовом рапорте стал и общественник Тимур Цхурбати. Цитата. «Милиционеры протестуют. Это что-то новое. Значит, гражданское самосознание растет. Однако, я думаю, их отставку с удовольствием примут и наберут своих сторонников. Профи не нужны, нужны сторонники. Хотелось бы узнать и причину отставки. Может, Мамьев суперчестен, и это неприемлемо кое-кому. Важны подробности и детали». Конец цитаты. Однако подробности и детали пока не разглашают. Сегодня я попыталась поговорить и с теми, кто написал заявление об уходе на имя министра внутренних дел Игоря Ананьева. Общаться со мной силовики отказались даже на неофициальном уровне. Один из них признался, что о неразглашении их попросило вышестоящее начальство. Это означает, что после инцидента с массовым протестом сотрудников криминальной милиции с бунтарями продолжают вести переговоры. Один из источников правительства Южной Осетии поделился. Возможно, на новой неделе представители МВД все же решатся выступить со специальным заявлением по ситуации. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, Сухуминск-Хинвали, 19:30 вечера. С региональным выпуском новостей Нана Плиева.
Погибшим при взрыве автомобиля в центре Киева был гражданин Грузии Тимур Махаури, член чеченского добровольческого батальона имени Джохара Дудаева, который воевал в зоне АТО. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сказали друзья погибшего, которые приехали на место происшествия. В автомобиле было трое пассажиров, мужчина погиб на месте, женщина с ребенком госпитализированы. По словам спикера Министерства внутренних дел Артема Шевченко, женщина получила серьезное ранение, за ее жизнь борются врачи. В то же время жизни ребенка ничего не угрожает, серьезных травм у нее нет. По предварительной информации, сработало мощное взрывное устройство, заложенное в автомобиль. Погибший, как я уже отметила, был гражданином Грузии. Шевченко отметил, что Махауди ранее был задержан в Украине и получил условный срок за незаконное хранение оружия. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту умышленного убийства, опасного для жизни других людей. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сказал, что имеет легальные пути пересечения границы Украины. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Варшаве, сообщает Укринформ. «Я собираюсь пересекать границу по украинскому паспорту или по другим документам. Я имею несколько легальных путей, чтобы пересечь границу», заявил Саакашвили, при этом добавив, что не желает раскрывать все карты. Саакашвили продемонстрировал на пресс-конференции свой украинский паспорт, отметив, что он им дорожит и не собирается его отдавать. Экс-глава Одесской области отметил, что с этим паспортом он путешествует по всему миру. По нему я уехал из США и въехал в Польшу, побывал в Германии, Австрии, Венгрии и Швейцарии и накануне в Брюсселе. Нигде у меня не возникало проблем, сказал он. Саакашвили отметил, что намерен пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска Краковец в воскресенье 10 сентября в 14:00. Государственная погранслужба Украины предупредила туристов о возможных сложностях во время пересечения границы с Польшей через пункт пропуска Краковец в Львовской области из-за массовых акций в связи с намерением Михаила Саакашвили вернуться в страну. Несколько дней назад на пункте пропуска Краковец на украино-польской границе было установлено проволочное ограждение и усилены пограничные наряды, чтобы не допустить провокации. Ранее сторонники Саакашвили анонсировали проведение мирной акции на границе, пообещав разбить палаточный лагерь у КПП. О намерении вернуться в Украину 10 сентября экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил в середине августа. Саакашвили призвал своих сторонников содействовать его возвращению, выстроиться в живой коридор и помочь ему пересечь границу. Украинские пограничники уже заявили, что не собираются пускать политика в страну, поскольку он, его украинский паспорт, недействителен. В Вашингтоне сегодня проходит очередная встреча рабочей группы по обороне и безопасности комиссии Хартии стратегического партнерства между Грузией и США. Стороны рассматривают реформы, проходящие в оборонной сфере Грузии, а также перспективы двустороннего регионального и евроатлантического сотрудничества. Встречи с грузинской стороны руководит первый замглавы МИД Давид Залкалиани и первый замминистра обороны Лела Чиковани.
Спасибо. Региональные новости нам прочитала Нана Плиева.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
«Эхо «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Итак, Михаил Саакашвили назначил дату возвращения в Украину и место. Это произойдет, по его словам, на участке Украины-Польской границы на пропускном пункте «Краковец». Это будет в воскресенье в 14:00. Об этом он заявил на пресс-конференции в Варшаву, которую транслировали многие телеканалы, в частности, канал «Ньюс Уан». С нами на прямой связи из Варшавы корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Юрий Савицкий. Юрий, какие ваши впечатления? Насколько все это серьезно? Насколько действительно Саакашвили действительно намерен прорваться в Украину? Или это, в общем, как бы такая, ну, пиаровская акция скорее?
Здравствуйте, Вадим. Но что меня прежде всего сегодня впечатлило в Варшаве на пресс-конференции Саакашвили, которая происходила в центре города, в польском агентстве прессы, это солидная такая очень организация, это прежде всего такой неослабевающий интерес к Саакашвили польских и западных СМИ. Сегодня в польском агентстве прессы был аншлаг, в самом деле, потому что очень много СМИ не только украинских, которые приехали, но и польских, также западных. Ну и мне кажется, что, среди прочего, это такой натуральный интерес к известному политику, лишенному гражданства, но еще и очень грамотная работа как самого Саакашвили и его окружения. Он появился в Варшаве уже в начале августа, это месяц. Было очень много встреч, заявлений, плюс его постоянные путешествия по европейским странам. И вот этот интерес к нему и к его возвращению в Украину он не ослабевает. Он очень активен, он встречается с польскими политиками, причем известными польскими политиками, но также я вот хочу на это обратить внимание, с представителями украинского общества, например, участниками каких-то учебных визитов, которые приезжают в Польшу, или с представителями украинской трудовой миграции в Польше. А сегодня в Польше, это надо подчеркнуть, это довольно большая группа. Надо также сказать, что в Польше его знают, многие уважают, особенно люди правых взглядов, то есть это электорат польской власти. Ну, я скажу так, вот вряд ли кто-то на улице в Варшаве назовет бывшего президента, при всем уважении, Армении или Азербайджана, а Саакашвили здесь в самом деле достаточно известен. Ну, здесь помнят о том, как в свое время тогда еще президент Грузии показал себя во время похорон погибшего в Смоленской катастрофе Леха Качинского. Он прилетел во время извержения вулкана буквально в последнюю минуту и в благодарность за поддержку Качинского во время российской агрессии в Грузии. Так что вот сегодняшнее появление Саакашвили, его заявление было воспринято серьезно. Реакция СМИ это однозначно это показала. Саакашвили появился на этой пресс-конференции, мне так кажется, в очень хорошем тонусе. Я сказал бы злой, но уверенный. И если говорить о главных месседжах, он немножко опоздал, но встреча была где-то сейчас. В общем, главные месседжи были такие, что, во-первых, лишение гражданства – это сговор олигархов, подразумевается украинских и грузинских. Сговор, который стал подарком для Владимира Путина. Второе, что повторялось в его выступлении, Саакашвили бросает вызов системе вот этой на постсоветских пространствах. И он не боится. Он вот все время подчеркивал, говорил, что я не боюсь, мне не страшно. Мне не страшен этот забор на западной границе Украины. Он меня не остановит. То есть серьезные намерения свои подчеркивал. Также повторял то, что лишение гражданства Украины противозаконно, никто в мире, он подчеркивал, что никто в мире не воспринимает этого всерьез. А еще, что, на что я обратил внимание, что это, вся эта ситуация – это не столько дело Саакашвили, как дело украинского народа, и он нужен Украине, ее народу, чувствует поддержку рядовых украинцев, которые, как он сказал, ему известно, приедут на границу, вот в этот пункт пропуска на границе с разных регионов, в том числе с его Одесской области, с центральной Украины, с юга. Что еще можно сказать? Ну вот паспорт гражданина Украины, это, конечно, наверное, была кульминация сегодняшней встречи в Варшаве, которую он показывал, которым потрясал. рассказывал, как он путешествует с этим паспортом.
Но он сказал, Юрий, простите, он сказал загадочную фразу, что у него есть, кроме паспорта, еще несколько легальных моментов. И Юлия Тимошенко тоже сказала... Да, легальных документов. Юлия Тимошенко тоже упомянула какое-то письмо, которое он собирается показать на границе, которое свидетельствует о том, что у него есть легальное основание пробраться, прорваться в Киев. А что это за документы? Уже, ну, я понимаю, что он об этом не говорил ничего, но что удается выяснить, и что, какие хотя бы слухи ходят или утечки?
Значит, он говорил не только о легальных документах, но и о легальных моментах. Это тоже надо подчеркнуть, что есть возможности в украинском законодательстве, которые могут помочь ему в легальном пересечении польско-украинской границы. И он подчеркнул тоже, что властям украинским эти возможности известны. И что,
о чем идет речь? Что это за моменты?
Ну, как он сам, конечно, журналисты пробовали узнать, что это за моменты, вот так как вы сейчас меня спрашиваете, сегодня тоже на этой пресс-конференции были такие вопросы, но он сказал, что не хочет называть эти моменты и эти документы, которые говорил так в общих чертах, чтобы, как он об этом сказал, чтобы власти украинские поволновались еще, что ему они должны немного поволноваться. И у него такие возможности есть, и вот эти какие-то легальные еще документы, я вот тоже ломаю себе голову, думаю, что же это такое, потому что пересечение границы – это только паспорт, в данном случае он не беженец, он не будет просить, наверное, политического убежища в Украине. Так что, ну, какие еще другие документы, это большая загадка.
Польская сторона могла дать какие-то ему документы, которые могли бы помочь ему при пересечении границы? Может быть, не знаю, какие-то... Вот есть такой, так называемый, нансеновский паспорт или еще что-то так в этом роде?
Вы знаете, вот я себе задаю вопрос по поводу реакции польских политиков, вообще реакции, ну, в Польше на присутствие Саакашвили здесь, в Польше уже, это уже месяц все происходит. И надо сказать, что когда он здесь появился, вот эти встречи в парламенте польском, в Сейме, с представителями правящей польской партии «Право и право и справедливость», ну, мне кажется, что где-то, во всяком случае, для некоторых политиков Польши вот это присутствие Саакашвили здесь сейчас, в ситуации, когда отношения между Польшей и Украиной, ну, непростые. Такие непростые, такие они еще не были на протяжении, наверное, последних 25 лет. И вот это присутствие кому-то может быть даже удобно. И, возможно, какие-то тоже новые, пока что мы не знаем, какие возможности у Саакашвили вот здесь во время его пребывания в Польше, путешествий по Европе, он говорил, что был вчера буквально в Брюсселе, в Европейском парламенте, появились. Но я разговаривал с польскими экспертами, как они видят эту ситуацию. И где-то они ее чувствуют так, как и я, что это, по большому счету, это такая большая игра. Большая игра политика, который не хочет сойти со сцены вот этой большой политики. И что сегодня, на что я обратил внимание, он сравнивал себя с диссидентами времен Советского Союза. Вспоминал о том, что лишение гражданства – это явление времен прошлого столетия. Такое было в Советском Союзе. Называл фамилии лишенных гражданства советских диссидентов. И мне кажется, что вот в этой ситуации, когда этот въезд его в Украину очень проблематичен, вот где-то готовится такой имидж диссидента постсоветских пространств, потому что прозвучал вот этот тезис о сговоре олигархов на постсоветском пространстве, украинские, грузинские, а где-то там еще Путин с Медведевым. И есть вот Саакашвили, который... по стороне которого правда, народ Украины, рядовые украинцы, что он подчеркивал, украинцы, которые сейчас воюют на Востоке, его не хотят пустить в Украину. Вот, наверное, происходит этот процесс построения вот такого имиджа диссидента, известного в мире. И вот то, что должно произойти в воскресенье на польско-украинской границе, это, наверное, необходимый элемент вот такого процесса.
Юрий, и... это же часть и внутриукраинской политической игры. Его будут встречать Юлия Тимошенко, будут встречать люди из самопомощи, будут встречать Гриценко. То есть, как бы,
да, некие... он об этом говорит,
это все какие-то, да, какие-то такие контуры возможной коалиции вместе с рухом новых сил на выборах, да? А вот какое-то все это имеет значение, да. Какое-то все это может иметь значение для украинской внутриполитической интриги, потому что ведь я не уверен, например, что вот он действительно прямо так уж нужен той же Юлии Тимошенко, да, в Украине. Или, может быть, я ошибаюсь?
Ну, может, не столько нужен Юлии Тимошенко на Украине, но нужен Юлии Тимошенко для ее собственного имиджа и для ее борьбы с Порошенком. Потому что сейчас это очень удобно, это очень... есть о чем рассказывать и показывать, есть что показывать. Вот это Саакашвили, который лишенный гражданства, который оказался за границами Украины, которого поддерживает украинский народ, который, с которым заодно вот Юлия Тимошенко и другие политики, и самопомощи, например. И это, ну, кажется, в той ситуации внутренней украинской, это довольно хороший способ для того, чтобы тоже улучшить свой собственный рейтинг для той же самой Юлии Тимошенко. Так что я не уверен в том, что Саакашвили вот, нужен Тимошенко в Украине. Быть может, мне так кажется, он даже более нужен и удобен некоторым украинским политикам вот здесь, в Польше или на этой польско-украинской границе. Но если представляешь, что будет твориться в воскресенье в Краковце, наверное, это тоже... Там появится и не один украинский политик. И, конечно, это хороший случай для того, чтобы появиться и на украинских СМИ, не только в украинских.
Юрий, у нас 30 секунд. Скажите вот коротко, сам Михаил Саакашвили таким образом повышает свою значимость в Украине, значимость своей партии? Или, в общем, это кратковременная такая интрига?
Ну, я вот вижу здесь, что происходит в Польше. Он активно встречается с представителями украинской трудовой миграции, и я вижу, что украинская трудовая миграция, она очень позитивно на него, в общем, позитивно реагирует, происходят встречи, он не только даже в Варшаве, у него эти встречи были. То есть, ну, можно сказать, что это часть электората, который есть в Украине, и кажется, что вот эта вся ситуация, которая сейчас сегодня с ним происходит, она, конечно, позитивно повлияет на рейтинги партии Саакашвили в Украине.
Спасибо большое. Спасибо, Юрий. Напомню, у нас на прямой связи был корреспондент Украинской службы радио «Свободы» в Варшаве Юрий Савицкий. Спасибо. Продолжаем нашу программу. Завтра отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи. К нему была приурочена сегодняшняя пресс-конференция, на которой побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция главного врача республиканской станции скорой помощи Аслана Джопуа, посвященная Всемирному дню оказания первой медицинской помощи. Идя на пресс-конференцию, я по сложившейся привычке заглянул в интернет и поинтересовался этим Всемирным днем. Это один из самых молодых международных праздников. Отмечается, начиная с 2000 года, во вторую субботу сентября. Нынче он пришелся на 9 сентября. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире из-за травм, полученных в результате ДТП, ожогов, падений или утоплений, происходит до 10% всех случаев смерти и до 15% всех случаев инвалидности. Травмы и увечья являются основной причиной гибели людей в возрасте от 15 до 45 лет. И приводят к десяткам миллионов случаев обращений в больницы за неотложной помощью. Если каждый из нас будет в курсе того, как оказать пострадавшему первую помощь, смертность людей значительно уменьшится. Правда, и от своевременного появления на месте происшествия квалифицированных работников скорой помощи тоже многое зависит. Так что это праздник, который в равной мере относится к гражданам обеих категорий, как к людям, людям в белых халатах, спешащим на каретах скорой помощи, так и ко всем, кто оказался рядом с пострадавшим. Аслан Джопова сказал:
«Все прекрасно знаете, что у нас очень много ДТП, помимо ДТП разного рода, техногенные катастрофы. Люди, пострадавшие, нуждающиеся в медицинской помощи, им если оказана грамотная, нужная, правильная помощь, то это успех очень серьезный».
Честно говоря, у меня давно сложилось впечатление, что во времена моего детства обучению азам оказания первой медицинской помощи государство и общество уделяли больше внимания, чем сейчас. Может быть, сегодня все слишком полагаются на соответствующие службы, например, МЧС, но не всегда профессионалы могут успеть прийти на помощь. Аслан Джопов рассказал о двух памятных ему случаях спасения утопающих в море, когда вызывалась машина скорой помощи. Оба раза людей удалось спасти, потому что еще до ее приезда рядом оказались медики. В одном случае местный, в другом турист. Человек захлебнулся водой, останавливается сердце, но еще 5-6 минут мозг живет, и только после этого наступает биологическая смерть. А если бы медиков рядом не было, скорая помощь вряд ли успеет приехать за 5 минут. Джопова высказал мнение, совпавшее с моими мыслями, о том, что население сегодня в плане оказания первой медицинской помощи малограмотное. По мнению главврача, необходимо повсеместно проводить тренинги, причем не только в учебных заведениях. Люди склонны забывать однажды усвоенное, и надо напоминать им азы. Полезны будут специальные видеоролики, особенно необходимы курсы навыков по оказанию первой медицинской помощи воспитателям детских садов, учителям начальной школы, ученикам автошкол. Когда журналисты поинтересовались работой станции, которую он возглавляет, Аслан Мурманович сказал:
«Я сам лично работаю главным врачом скорой помощи 12 лет. Я когда начинал работать на станции скорой помощи, у нас была всего лишь одна бригада на весь город Сухум и на Сухумский район. Сегодня тихо, спокойно, не спеша, как говорится, за 12 лет мы добились. В сутки круглосуточно по городу Сухум и Сухумскому району дежурят 3 бригады. В зимний период у нас беспроблемно работа, все четко, слаженно идет. В летний период, когда приток массы населения за счет отдыхающих, за счет культурно-массовых мероприятий, которые проводятся в городе, необходимость в увеличении бригад возникает. Мы в летние периоды обычно формируем 4-ю, иногда и 5-ю бригаду».
Что касается кадров, то было время, когда на станции работали только он и еще 2 пожилых врача. Но ситуация улучшилась, говорит Джопуа.
«Сегодня мы не нарадуемся, к нам прибыли молодые люди, молодые доктора».
А вот оснащения современной медтехникой не хватает. Бригады республиканской станции скорой помощи были активно задействованы в прошлом месяце после взрыва склада боеприпасов в селе Приморском, когда пострадали 62 человека. Джопо признался, что было очень приятно, когда люди, которым была оказана помощь, в частности туристы, звонили и благодарили за нее. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» и Сухума.
Гранит науки, возмущение МИДа и визит на Северный Кавказ. Итоги абхазской недели с Изидой Чани.
4 сентября для школьников Абхазии начался новый учебный год. Вокруг этого события было много разговоров, по большей части, мне кажется, не по существу. Вместо ожидаемой дискуссии о проблемах образования, общественность ограничилась возмущениями по поводу сдвинутого в связи с празднованием Курбан-Байрама начала учебного года. Видимо, все остальные проблемы, связанные с образованием детей, родители решили оставить на потом. А ведь поговорить есть о чем. Начиная с перегруженности большинства столичных и центральных районных школ, некоторые из которых рассматривают вопрос трехсменки, заканчивая качеством учебников, с помощью которых наши дети грызут гранит науки. Но сейчас, видимо, это не столь актуально. Гораздо важнее было отметить 1 сентября как начало учебного года. Окончание лета было отмечено еще одним событием – тропическим ливнем, который на сей раз не только не нанес урона, но и помог коммунальщикам расправиться с заносами ила, образовавшимися на прошлой неделе, когда усиленными порывами ветра сносило крыши. Не мудрено, оказывается, некоторые из них не были прикреплены к балкам, столбы и деревья. Но нет худа без добра. Последствия того урагана побудили, наконец-то, администрацию столицы задуматься о зеленом наряде города. Нет, конечно, действий пока никаких нет, да и бюджет не оглашен, но уже есть решение о создании комиссии по озеленению столицы. Движение в правильном направлении радует, и торопиться действительно незачем, ведь еще столько деревьев стоит и не думает падать, невзирая на свой древний возраст. Первый день учебного года был отмечен событием криминального характера. Группа ткарчальских мужчин, выпив лишнего, затеяли ссору, в результате которой есть погибший, раненый, а один из стрелявших покончил жизнь самоубийством. Второго виновника преступления ищет прокуратура, так же, как и еще двоих молодых людей, недавно устроивших расправу над милиционером. Формулировка «органам предварительного расследования принимаются меры по установлению места нахождения и задержания» постепенно переходит в разряд наиболее часто употребляемых Генпрокуратурой фраз. МИД Абхазии на этой неделе отреагировал на встречу министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Грузии, на которой была подчеркнута необходимость урегулирования существующих конфликтов. Абхазские дипломаты решили указать соседу на декларативный подход к делу. Грузинская сторона, регулярно декларируя на любых международных площадках о своей приверженности мирному урегулированию существующих конфликтов, на практике упорно отказывается от подписания юридически обязывающего документа о неприменении военной силы в отношении Республики Абхазия, говорится в заявлении МИД Абхазии. Вряд ли оно заставит Грузию изменить свою позицию, но зафиксировать растущую степень недоверия к стороне конфликта абхазское внешнеполитическое ведомство посчитало важным. А вот сотрудничество Абхазии с республиками Северного Кавказа, похоже, выходит на новый уровень. После некоторого затишья во взаимоотношениях они получили новый импульс. Так, на этой неделе посетил Карачаево Черкесию вице-президент Виталий Габня, который участвовал в открытии школы, названной именем первого абхазского президента Владислава Арцинпа. А сегодня президент Абхазии Рауль Хаджимпа встречается в Нальчике с главой Кабардино-Балкарии Юрием Коковым. Возможно, на последней встрече обсудят тему, которая интересует все северокавказские республики, о перспективах строительства дороги из Абхазии на Северный Кавказ. Но это только догадки, так как о деловой стороне визита пресс-службы не сообщают. Парадная сторона – участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Государственности Кабардино-Балкарской Республики, а затем 10 сентября – церемония инаугурации главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова. Тем временем в Абхазии началась подготовка к празднованию юбилейного Дня Победы в грузино-абхазской войне. На этой неделе Ассоциация женщин-участниц войны сообщила об акции «Бессмертный полк», которая пройдет 30 сентября не только в Сухуми, но и во всех районных центрах страны. На следующей неделе жителей и гостей Абхазии ждет яркое культурное событие. В Пицунском храме 4 века, построенном в честь апостола Андрея Первозванного, пройдет 5-й юбилейный международный фестиваль «Органные вечера в Пицунде». Специально для их кавказских зидачане из Сухума.
В грузинском селе Ахалсопеле в конце августа скончался мужчина от сибирской язвы. По информации Национального агентства продовольствия, сейчас там ведется обязательная вакцинация рогатого скота. Как регулируется эта сфера, насколько сознательно подходит к вопросу фермера и как контролируется мясная продукция на грузинских рынках в материале Анастасии Славинской.
Мужчина заразился сибирской язвой от коровы, которую забил во дворе своего дома 19 августа. 26 августа фермер скончался. Нацагентство продовольствия позже провело дезинфекцию местности, говорит его представитель Лаша Авалиани. Сейчас в Ахалсопеле и близлежащих селах проходит обязательная вакцинация рогатого скота. По словам Авалиани, такая вакцинация проводится регулярно, правда, только в тех местах, где когда-либо был зафиксирован случай заболевания сибирской язвой.
Например, недалеко от Гонью есть село, где последний раз сибирская язва была зафиксирована в 1943 году. И это село также включено в кампанию вакцинации. В селе же Ахалсопель никогда не было подтвержденного случая сибирской язвы. Отныне там также будет проводиться обязательная вакцинация скота.
Каждый фермер, говорит Аваляни, планирующий реализацию мяса, обязан придерживаться определенных правил. Убой скота должен быть произведен на специальных скотобойнях, где осуществляется проверка животных на различные заболевания.
Ветеринарный надзор до забоя скотины и после исключает возможность попадания мяса, инфицированного каким-либо заболеванием. Действующих скотобойн несколько лет назад в стране не было. На сегодняшний день их около 90.
Говорит Аваляни. На крупных рынках и в магазинах мясо без соответствующей документации продаваться не будет. Риски возрастают, когда речь идет об уличной торговле, поскольку надеяться на сознательность фермеров можно далеко не всегда, говорит Тамар Губадишвили, представляющая Центр стратегических исследований и развития Грузии. Государство издает нормативный акт, говорит населению, что нужно следовать определенным правилам, но люди часто игнорируют это. Бывает, вижу, как кто-то прямо на улице или из машины продает мясо. Я прошу показать соответствующую справку, форму 2, а прохожие вместе с самим продавцом воспринимают это как интриганство. Такое отношение у людей. Они не обращают на это внимания, а когда что-то случится, начинают искать виновных. Государству предстоит еще много работы для того, чтобы повысить сознательность граждан. Говоря о сознательности, Габадишвили имеет в виду как самих фермеров, так и покупателей, которым следует интересоваться, что же они все-таки едят. Бруцеллез и сибирская язва все еще являются актуальной проблемой для Грузии, говорит Губадишвили. Хотя определенная положительная динамика в случае с последней наблюдается. В 2013 году, например, было зафиксировано около 40 случаев заболевания скотины сибирской язвой, а в прошлом, в 2016, вдвое меньше – 18. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.